Беседа третья. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля. Глава 1, стих 1. 1. Вот уже третья беседа, а мы еще не кончили предисловие. Итак, не напрасно говорил я, что размышления эти по свойству своему весьма глубоки. Постараемся же сегодня досказать о том, что остается. О чем же теперь у нас вопрос? О том, для чего евангелист представляет родословие Иосифа, который немало не был причастен к рождению Христа. Одну причину мы уже указали. Надобно открыть и другую, которая таинственнее и сокровеннее первой. Какая же это причина? Евангелист не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от девы. Но не смущайтесь, если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, чудных и знаменитых мужей. Если Господь и многое первоначально скрывал во мраке, называя себя Сыном Человеческим, если Он и не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцом, то чему дивиться, если Он скрывал до времени и о своем рождении от Девы, устрояя нечто чудное и великое? Что же здесь чудного, скажешь ты? То, что Дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Иначе, если бы об этом с самого начала сделалось известным иудеям, они, перетолковав слова в худую сторону, побили бы деву камнями и осудили как блудницу. Если уже и в таких случаях, коих примеры часто встречались им еще в Ветхом Завете, они обнаруживали свое бесстыдство, например, называли Христа беснующимся, когда Он изгонял бесов, почитали Его противником Богу, когда Он исцелял больных в субботу, несмотря на то, что суббота и прежде уже многократно была нарушаема, то чего бы ни сказали они, услышав об этом. Им благоприятствовало и то, что в прежнее время никогда не случалось ничего подобного. Если и после многочисленных Его чудес они называли Иисуса сыном Иосифовым, то как бы поверили еще прежде чудес, что Он родился от Девы? Вот почему и пишется родословие Иосифа и обручается ему Дева. Когда даже Иосиф, муж праведный и дивный, чтобы поверить такому событию, имел нужду во многих доказательствах, в явлении ангела, сонном видении, свидетельстве пророков, то как же бы приняли такую мысль иудеи, народ грубый и развращенный, и так враждебно расположенный ко Христу? Без сомнения, их крайне возмутило бы такое необыкновенное и новое событие, когда они и слухом не слыхали, чтобы нечто подобное случилось у предков. Кто однажды уверовал, что Иисус есть Сын Божий, тот не стал бы уже и в этом сомневаться. Но кто почитает Его льстецом и противником Богу, как не соблазнился бы этим еще более и не возымел бы указанного подозрения? Вот почему и апостолы не с самого начала говорят о рождении от Девы. Напротив, они часто и много говорят о воскресении Христовом, потому что примеры воскресения были уже и в прежние времена, хотя и не такие. А о рождении Его от Девы говорят редко. Даже сама Матерь Его не смела объявлять о том. Посмотри, что говорит Дева самому Христу. «Се аз и Отец твой искахам тебе». Евангелие от Луки, глава 2, стих 48. Почитая Его рожденным от Девы, не стали бы уже признавать сыном Давидовым, а отсюда произошло бы много и других зол. Потому и ангелы возвестили об этом одной только Марии и Иосифу. Когда же благовествовали о рождении пастырям, не присовокупили уже об этом. Но для чего евангелист упомянув о Аврааме и сказав, что он родил Исаака, а Исаак Иакова, не упоминает о брате последнего, между тем, как после Иакова упоминает и о Иуде, и о братьях его. Второе. Причиною этого некоторые поставляют злонравие Исава, тоже говоря и о других некоторых предках. Но я этого не скажу. Если бы это было так, то почему же немного после евангелист упоминает о порочных женах? Очевидно, здесь слава Иисуса Христа обнаруживается через противоположность, не через величие, а через ничтожество и низость его предков. Для высокого в том-то и слава великая, если он может уничижить себя до крайней степени. Итак, почему же евангелист не упомянул об Исаве и других? Потому что сарацины и измаильтяне, арабы и все, которые произошли от тех предков, не имели ничего общего с народом израильским. Потому и умолчал он о них, а обращается прямо к предкам Иисуса и народа иудейского, говоря: «Иаков же роди Иуду и братью его». Здесь уже означается род иудейский, Иуда же роди Фареса и Зару от Фамары. Что делаешь ты, богодухновенный муж, напоминая нам историю беззаконного кровосмешения? Что же в том, отвечает он, если бы мы стали перечислять род какого-либо обыкновенного человека, то прилично было бы умолчать о таком деле. Но в родословии воплотившегося Бога не только не должно умолчать, но еще велигласно надлежит возвестить об этом для того, чтобы показать его промышление и могущество. Он и пришел не для того, чтобы избегать позора нашего, но чтобы уничтожить его. Как особенно удивляемся не тому, что Христос умер, но тому, что и распят, хотя это и поносно, но чем поноснее, тем больше доказывает в нем человеколюбие. Так можно сказать и о рождении. Христу должно удивляться не только потому, что воспринял на себя плоть и соделался человеком, но и потому еще, что порочных людей удостоил быть своими сродниками, не стыдясь немало наших пороков. Так, с самого начала рождения он показал, что не гнушается ничем нашим, научая тем и нас не стыдиться злонравия предков, но искать только одного — добродетели. Человек добродетельный, хотя бы происходил от иноплеменника, хотя бы родился от блудницы или другой какой грешницы, не может получить от этого никакого вреда. Если и самого блудника, если он переменится, прежняя жизнь нисколько не позорит, то тем более человека добродетельного. Если он произошел от блудницы или прелюбодейцы, немало не может позорить порочность его родителей. Впрочем, Христос поступал так не только для нашего научения, но и для укрощения гордости иудеев. Так как они, не родя душевной добродетели, при всяком случае превозносились только Авраамом и думали оправдаться добродетелью предков, то Господь с самого начала и показывает, что надлежит хвалиться не родом, но собственными своими заслугами. Притом Он хочет еще показать и то, что все и самые праотцы виновны во грехах. Так патриарх, от которого и самое имя получил народ иудейский, оказывается немалым грешником. Фомарь обличает его в блудодеянии, и Давид от жены прелюбодейной родил Соломона. Если же такие великие мужи не исполнили закона, то тем более те, которые ниже их. А если не исполнили, то все согрешили, и пришествие Христа было необходимо. Для того евангелист упомянул и о 12 патриархах, чтобы унизить тем иудеев, превозносившихся знаменитыми предками. Ведь многие из патриархов рождены были от рабынь, и однако ж, различие родивших не произвело различия между рожденными. Все они равно были и патриархами, и родоначальниками колен. В этом-то и состоит преимущество церкви. В этом отличие нашего благородства, прообразованное еще в Ветхом Завете. Хотя бы ты был раб, хотя бы свободный, тебе нет от этого ни пользы, ни вреда. Одно только потребно — воля и душевное расположение. Третье. Кроме сказанных, есть еще причина, по которой евангелист упомянул об истории кровосмешения Иудина. Не без цели к Фаресу присоединен Зара. По-видимому, напрасно и излишне было бы после Фареса, от которого надлежало вести родословие Христа, упоминать еще о Заре. Для чего же упомянуто? Когда Фомаре пришло время родить их, и начались болезни, Зара первый показал руку. Повивальная бабка, увидев это, чтобы заметить первенца, перевязала ему руку красную нитью. Когда же рука была перевязана, младенец сокрыл ее, и тогда родился Фарес, а потом Зара. Видя это, повивальная бабка сказала, что пресечеся тебе ради преграждения. Бытие, глава 38, стих 29. Примечаешь ли таинственное прообразование? Не без причины об этом для нас написано, так как не стоило бы повествовать о том, что сказала когда-то повивальная бабка, и рассказывать, что родившийся вторым первый выставил руку. Итак, что значит это прообразование? Во-первых, разрешает этот вопрос имя младенца. Фарис означает разделение и рассечение. Во-вторых, само событие. Не по естественному порядку происходило то, что показавшаяся рука, будучи перевязана, опять сокрылась. Тут не было ни разумного движения, ни естественного порядка. Родиться другому тогда, когда один показал руку, может быть естественно. Но сокрыть ее, чтобы дать путь другому, это уже не согласно с законом рождаемых. Нет, здесь присутствовала благодать Божия, устроившая рождение младенцев и предначертывавшая через них для нас некоторый образ будущих событий. Что же именно? Те, кто тщательно вникал в это происшествие, говорят, что эти младенцы прообразовали два народа. Потом, чтобы ты знал, что бытие второго народа предваряет происхождение первого. Младенец не показывается весь, а только протягивает руку, но и ее опять скрывает. И уже после того, как брат его весь вышел на свет, и он весь является. Так и случилось с тем и другим народом. Сначала во времена Авраама явилась жизнь церковная, затем, когда она сокрылась, произошел иудейский народ с жизнью подзаконную. А после того явился уже целый новый народ со своими законами. Потому-то повивальная бабка и говорит, что пресечеся тебе ради преграждения. Превшедший закон пресек свободу жизни. И Писание обыкновенно называет закон преграждением. Так пророк Давид говорит, «Низложил еси оплот преграждение его, и объемают и все мимоходящие путем». Псалом 79. И Исаия, ограждением оградих его, книга пророка Исаии, глава 5, стих 2, и Павел, и средостение, ограды разоривой, послание к Ефесянам, глава 2, стих 14. Четвертое. Другие утверждают, что слова «что пресечеся тебе ради преграждения» сказаны о новом народе, поскольку он своим появлением упразднил закон. Видишь ли, что не по немногим и маловажным причинам евангелист упомянул о всей истории Иуды. Для того же упоминается о Руфе и Рааве, из которых одна была иноплеменница, а другая блудница, то есть, чтобы научить тебя, что Спаситель пришел уничтожить все наши грехи, пришел как врач, а не как судья. Подобно тому, как те взяли в замужество блудниц, то и Бог сочетал с собою прелюбодейную природу. Пророки древле применяли это и к синагоге, но она оказалась неблагодарную к своему супругу. Напротив, церковь, единожды освобожденная от отеческих пороков, осталась в объятиях жениха. Посмотри и на то, что в приключениях Руфи сходно с нашими. Она была чужестранка и доведена до крайней бедности. И однако, увидевший ее Вооз, не презрел ее бедности и не погнушался низким ее происхождением, точно так же и Христос, восприявший церковь иноплеменную и весьма обнищавшую, сделал ее участницей великих благ. И как та никогда не вступила бы в такое супружество, если бы не оставила наперед отца и не презрела дома, рода, отечества и сродников, так и церковь, когда оставила отеческие нравы, тогда соделалась любезную жениху. Об этом и пророк, обращаясь к церкви, говорит: «Забуди, люди твоя, и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоея». Псалом 44. Так поступила и Руфь, и через то соделалась матерью царей, равно как и церковь, потому что от нее произошел Давид. Итак, евангелист составил родословие и поместил в нем этих жен для того, чтобы такими примерами пристыдить иудеев и научить их не превозноситься. Руфь была родоначальницей великого царя, и Давид не стыдится этого. Невозможно, совершенно невозможно через добродетели или пороки предков быть честным или бесчестным, знаменитым или неизвестным. Напротив, я должен сказать, хотя бы мои слова показались и странными, что тот-то более и знаменит, кто, будучи рожден не от добрых родителей, сделался добрым. Итак, никто пусть не гордится предками, но, размышляя о прародителях Господа, пусть отложит всякое тщеславие и хвалится своими заслугами, а лучше и ими не хвалится. От самохвальства фарисей стал хуже мытаря. Если хочешь показать великую добродетель, не высокомудрствуй, и тогда покажешь еще большую. Не думай, что, совершив что-нибудь, ты уже и все сделал. Если мы становимся праведными тогда, когда, будучи грешниками, считаем себя тем, что мы в самом деле, как случилось с мытарем, то сколько более тогда, когда, будучи праведными, считаем себя грешниками. Если смиренно мудрее из грешников делает праведными, хотя бы то и не было смиренно мудрее, но искреннее сознание, и если искреннее сознание имеет такую силу в грешниках, то смотри, чего не сделает смиренно мудрее в праведниках. Итак, не губи трудов своих. Не делай, чтобы твой пот был пролит напрасно, и ты, пробежавший тысячи поприщ, лишился всякой награды. Господь гораздо лучше тебя знает твои заслуги. Если ты дашь чашу холодной воды, он и этого не презрит. Если подашь один овол, если только вздохнешь, он все примет с великою благосклонностью. и вспомнит, и определит за это великие награды. Для чего же ты рассматриваешь свои добродетели и постоянно выставляешь их нам на показ? Или ты не знаешь, что если хвалишь самого себя, не будешь уже похвален Богом? Равным образом, если ты унижаешь самого себя, Он непрестанно будет прославлять тебя пред всеми. Он не хочет уменьшить награду за труды твои. Что я говорю уменьшить? Он все делает и устрояет, чтобы и за малое увенчать тебя, и ищет всяких предлогов, за что бы избавить тебя от гиенны. Пятое. Вот почему, хотя бы ты потрудился только 11-й час дня, Господь даст тебе полную награду. Хотя не за что спасти тебя, скажет Он. Я это делаю для себя, чтобы не осквернялось имя мое. Книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи 22 и 32. Если только вздохнешь, только прослезишься, Он сам тотчас воспользуется всем этим, как случаем к твоему спасению. Итак, не будем превозноситься. Будем называть себя непотребными, чтобы быть благопотребными. Если ты сам называешь себя достойным похвалы, то ты непотребен, хотя бы и в самом деле был достоин похвалы. Напротив, если ты сам называешь себя непотребным, сделаешься благопотребным, хотя был бы недостоин похвалы. Вот почему должно забывать о своих добрых делах. Но ты скажешь, как можно не знать того, что нам совершенно известно? Что ты говоришь? Ты непрестанно оскорбляешь Господа, живешь в неге и веселье и не знаешь того, что ты грешил, предавая все забвению, а не можешь позабыть о своих добрых делах? Хотя страх гораздо сильнее, но у нас бывает напротив. Каждый день, оскорбляя Бога, мы не обращаем на то и внимания, а если подадим бедному хотя малую монету, то носимся с этим постоянно. Это крайнее безумие и величайший ущерб для того, кто собирает. Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище. И как одежда и золото, если мы раскладываем их на торгу, привлекают многих злоумышленников, а если убираем и скрываем их дома, то соблюдается в полной безопасности, так если и добрые свои дела мы постоянно держим в памяти, то раздражаем Господа, вооружаем врага и возбуждаем его к похищению. А если никто не будет знать их, кроме того, кому надлежит знать, то они пребудут в безопасности. Итак, не хвались постоянно своими добрыми делами, чтобы кто-нибудь не лишил тебя их, чтобы с тобою не случилось того же, что было с фарисеем, который носил их на языке своем, откуда и похитил их дьявол. Хотя он и с благодарением вспоминал о них и все возносил к Богу, но и это не спасло его, потому что благодарящему Бога неприлично поносить других, показывать свое преимущество пред большинством и превозноситься пред грешниками. Если ты благодаришь Бога, то тем только и довольствуйся. Не говори о том людям и не осуждай ближнего, потому что это уже не есть дело благодарности. Хочешь знать, как нужно выражать благодарность? Послушай, что говорят три отрока.
Согрешихом и беззаконовахом. Праведен еси, Господи, о всех, я же сотворил еси нам. Яко истинным судом вся навел еси. Книга пророка Даниила, глава 3, стихи 27, 29 и 31.
Исповедовать свои согрешения и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он виновен в бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания. Он-то наиболее и благодарит Бога. Итак, будем остерегаться хвалить себя за доброе, потому что это делает нас и пред людьми ненавистными, и пред Богом мерзкими. Потому чем больше будем делать добра, тем меньше будем говорить о себе. Таким только образом можем приобрести величайшую славу и у Бога, и у людей. Вернее же сказать, у Бога не только славу, но и награду, и великое воздаяние. Итак, не требуй награды, чтобы получить награду. Исповедуй, что ты спасешься благодатью, чтобы Бог и сам признал себя твоим должником не только за твои добрые дела, но и за твою благопризнательность. Когда мы делаем добро, то Он нам должен бывает только за наши дела. А когда вовсе и не думаем, что сделали какое-нибудь доброе дело, то Он нам остается должным и за такое наше расположение, и притом более, нежели за дела. Так что такое наше расположение равняется самым добродетелям. А без него и самые дела не важны. Так и мы оказываем благоволение нашим слугам, особенно тогда, когда они, во всем услуживая нам, с усердием думают, что еще не сделали для нас ничего важного. Итак, если и ты желаешь, чтобы твои добрые дела были велики, то не почитай их великими, и тогда они будут велики. Так и сотник говорил: «Несмь достоин, да под кров мой внидиши». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8. И через это сделался достойным и заслужил удивление более всех иудеев. Так и Павел говорил: «Несмь достоин, нарещися апостол». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. И через это сделался первым из всех. Так и Иоанн говорил: «Несмь достоин отрешить ремень сапогу его». Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. «И зато был другом жениха, и ту руку, которую считал недостойную прикоснуться к сапогам, Христос возложил на свою главу». Так и Петр говорил: «Изыди от меня, я кому ж грешен есмь». Евангелие от Луки, глава 5, стих 8, и за это стал основанием церкви. Подлинно, ничто так неприятно Богу, как если кто считает себя в числе величайших грешников. Это есть начало всякого любомудрия. Смиренный и сокрушенный никогда не будет ни тщеславиться, ни гневаться, ни завидовать ближнему, словом, не будет питать в себе ни одной страсти. Разбитую руку, сколько бы мы ни старались, никак не можем поднять вверх. Если подобным образом сокрушим и душу, то хотя бы тысяча страстей, надмевая, воздымали ее, она нисколько не поднимется. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается любомудрым. Кто же, скажешь ты, может так сокрушить свое сердце? Послушай Давида, который особенно этим прославился. Посмотри на сокрушение его души, когда он, совершив уже множество подвигов, подвергся опасности лишиться отечества, дома и самой жизни, и в самую минуту несчастья увидел, что один низкий и презренный воин ругается над его бедствием и поносит его, то не только сам он не отвечал ругательствами, но запретил и военачальнику, который хотел его убить, говоря: «Оставите его, потому что Господь повелел ему». Вторая книга Царств, глава 16, стих 11. И в другой раз, когда священники просили у него позволения нести за ним кивот, то он не согласился, но что сказал? «Пусть стоит во храме, и если освободит меня Бог от настоящих бед, увижу лепоту его. Если же скажет: не благоволю к тебе, се ас да сотворит мне угодное пред ним». Вторая книга Царств, глава 15, стих 25. А то, что он делал в отношении к Саулу, не раз, не два, но многократно, какую показывает высоту мудрости? Такое поведение было выше Ветхого Закона и приближалось к заповедям апостольским. Потому он все принимал от Господа с любовью, не исследуя того, что с ним происходит, но стараясь единственно о том, чтобы всегда повиноваться и следовать данным от него законам. И по совершении столь великих подвигов, видя принадлежащее себе царство в руках мучителя, отца-убийцы, брата-убийцы, притеснителя, беснующегося, он не только тем не соблазнялся, но говорил: «Если угодно так Богу, чтобы я был гоним, скитался и бегал, а враг мой был в чести, то я принимаю это с любовью и еще благодарю за бесчисленные бедствия». Он не так поступал, как многие бесстыдные и дерзкие, которые, не совершив и малейшей части его подвигов, едва увидят кого-нибудь в благополучном состоянии, а себя хоть в малой скорби, бесчисленными хулениями губят душу свою. Не таков был Давид, но во всем показывал кротость. Потому и Бог сказал: «Обретох Давида, сына Иессеева, мужа по сердцу моему». Псалом 88. Постараемся и мы иметь такую душу, и что бы с нами ни случилось, будем переносить с кротостью, и здесь до получения царства соберем плоды смиренно мудрия. «Научитесь от меня, — говорит Господь, — яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Итак, чтобы нам наслаждаться покоем и здесь, и там, со всем тщанием будем насаждать в душах наших Матерь всех благ, то есть смиренно-мудрие. С помощью этой добродетели мы сможем без волнений переплыть и море настоящей жизни, и достигнуть тихой пристани, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.